Хорошо. Мы с вами закончили, насколько я помню, 15 главу в прошлый раз, да? Да. И как я говорил, интересно, особенно, что самое интересное, Павел оставил на сам напоследок. И он заговорил о воскресении. Да. То есть было. Он заговорил о воскресении. Причиной тому послужило, что. Да, антинаучность воскресения в греческом традиции. Аналогично сегодняшняя вещь, антинаучность воскресения в нашей, так это сказать, биохимической традиции. Да, в нашей биохимической эволюционной традиции. То есть, как мы видим, воскресение никогда в чести не было, да, и всегда оно было антинаучным. Вот, и так как там в церкви были просвещенные греки, образованные греки, да, то они говорили, что воскресение – это абсурд и нонсенс, и вообще оно не может состояться по причине того, что, как сказать, мир не так устроен. Согласно изысканиям греческих философов. И как общее, как это сейчас говорят, общеизвестный научный факт. То есть вот за этими вот бестолковыми фразами, да, по сути, пряталось красивыми фразами, но бестолковыми, пряталось неверие людей в воскресение. Да? Я не буду повторять всю греческую глупость, которая у нас была на тот момент, да? Но суть сводится к вот этому антинаучности воскресения. Вот. И эти люди, придя в церковь, они, ну, как бы сказать, услышав Евангелие, им это понравилось, они уверовали в Иисуса Христа как Спасителя, но никак не могли вот как-то скрестить свою науку Божьим чудом. И в итоге завелась какая-то группа просвещенных вот таких вот людей, которые говорили, что нет воскресения, да, Христос хороший, да. Потом они пришли, эти же люди, такого типа склада ума, они пришли потом к ереси, которая называлась в раннем христианстве гностицизму, то есть они отрицали существование Христа во плоти, они говорили, что он был духом, который приходил на эту землю как дух, потому не умирал, то есть казался людям человеком, потому он не мог умереть, потому, соответственно, он и не воскресал. Вот. И это, в общем-то, как это сказать, разрушало вообще все христианство, всю, как бы сказать, историю об искуплении и так далее. Да? То есть о чем здесь Павел и говорит? Он говорит, если вы верите, что нет воскресения, то, говорит, тогда учтите, что вы еще во грехах ваших. Почему? Потому что, говорит, и нас вы выставляете лжецами, и Бога вы выставляете лжецом, потому что мы свидетельствуем от Господа, что Бог воскресил Иисуса из мертвых. А вы говорите, что нет. Соответственно, вы тот из нас лжет, да? И, ну, если вы говорите, что не вы, то, соответственно, по-вашему, это мы. Вот. И это самое. И дальше он начинает рассказывать, напоминает им Евангелие, что часть Евангелия, неотъемлемая часть Евангелия, это весть о воскресении, да? Что Христос не только умер за грехи наши по Писанию, да, что не просто был погребен и воскрес, но и воскрес в третий день по Писанию. Вот, поэтому он и говорит, вот если вы, ну, как бы сказать, уверовали в то Евангелие, да, то оно вот такое. Хотите вы, не хотите, соглашайтесь, не соглашайтесь, по научному для вас, не научному, но оно такое. Другого Евангелия для вас нет. То есть Христос умер за грехи наши по Писанию, то есть вместо нас по Писанию, по сути, да, был погребен, то бишь, засвидетельствована его смерть, и по Писанию также, да, и был воскрешен на третий день по Писанию, соответственно. Из-за этого, то есть, и вот это, ну, как бы сказать, и вот это и есть основание нашего спасения, да, почему? Потому что мы вместе с ним умерли, и, соответственно, грехи наши списаны по причине нашей мертвости, да, это самое. И мы воскресли с ним верою, живем теперь, да, и же почему? Потому что уже не мы живем, но живет нас Христос. Вот. И говорит, что говорит, как Павел свидетельствует себе, говорит, уже говорит, не я живу, живет во мне Христос, говорит, а теперь, а что теперь живу во плоти, говорит, то живу верою в Сына Божьего. Да? Вот, поэтому ясно для нас, что вот эти все моменты, ну, нашего спасения, то есть только это является основанием нашей свободы от греха, только это является основанием нашего нового, нашей новой сущности, да, только это является основанием того, что Дух Святой пришел в нашу жизнь, да, потому что Дух Святой на, как это сказать, на нечистое не сходит, да. То есть, если мы были раньше по природе людьми грешными и нечистыми для Бога, туда Дух Святой ходить как бы особо не собирался, да, то сейчас, воскрешенные со Христом, мы, новое, имея новую природу, мы имеем возможность иметь и Духа Святого, и все остальное, и все остальное. То есть, вот эти все моменты нашей жизни, то есть, он говорит, не имеют смысла без воскрешения, без воскресения, да, без воскрешения Иисуса и без воскрешения нашего, на который мы надеемся. Вот. И дальше он, дальше он рассказывает о воскресении Иисуса Христа после того, как он, ну, обличает людей, сомневающихся в воскресении, он говорит, вот я свидетельствую вам, что произошло с Иисусом Христом, и он рассказывает, что Христос что там был. Что Христос был первенцем, да, что это значит? То есть он первый из воскресших, то есть это показывает на то, он говорит, что есть первенец, то будут и последующие. Да? Дальше момент. Что еще? Что когда... Да, так, это то самое. Что Христос, ну, что воскресение Иисуса Христа это начало, ну, как бы полного покорения мироздания Богу Отцу, да? То есть, ну, Христос, вот, ну, есть у нас в русском языке такое выражение «первая ласточка», да? Так вот и у нас в отношении Христа, да, то есть Павел пишет, что с его воскресения Иисуса Христа началось восстановление Божьего порядка во Вселенной, ну, не во Вселенной, а на нашей Земле. То есть с воскресения Иисуса Христа началось восстановление Божьего порядка. То есть все, ну, то есть он говорит, что вот раз Христос воскрес, да, то все будет продолжаться Богом делаться до тех пор, пока торжество Божьей правды, торжество Божьего Царства не наступит во всем. Да? Вот. И вот он говорит, вот это, ну, как бы сказать, это, ну, поэтому воскресение Иисуса Христа имеет архиважное значение для каждого из нас. Почему? Потому что мы вот видим в нем знамение того, что началось. То есть, ну, если бы не иметь воскресшего Христа, то вообще, ну, как это сказать, вообще надеяться не на что, да? Потому что ситуация на Земле печальная, да? Безысходная, и все хуже и хуже с каждым годом, да? И вот, ну, как бы надеяться на то, что здесь что-то вдруг, кто-то одумается, что-то там поменяется, кто-то станет соблюдать какие-то Божьи заповеди и все остальное, никак не, на чем не основано, никак не является реальностью. Вот, поэтому воскресение Иисуса Христа является тем вот знаком, или знаком и вот этим вот ярким, ну, ощутимым таким явным явлением, которое указывает на то, что Божий ход восстановления начался, запущен, да, вовсю, сейчас. Мы живем в это время. Дальше он приводит примеры веры, да, и говорит, что вот посмотрите, люди верят в воскресение, вот в отличие от вас, ну, имеется в виду неверующих коринтян, некоторых, да, есть люди, которые верят в воскресение, есть люди настолько верующие, что аж крестятся за мертвых, да. То есть настолько для них это важно, то есть настолько они верят в воскресение, что аж крестятся за мертвых. Но мы знаем, что такая вера присутствует до сегодняшнего дня в традиционных церквях, тоже в отношении мертвых, которые явно, что не в рай пошли, существует тоже очень много, как это сказать, суеты и кутерьмы с религиозным. То есть сейчас за мертвых не крестятся, сейчас там за них заказывают всякие там молебны, всякие там эти заупокойные и так далее, там не знаю, что там. Отпевания какие-то там, да, и, ну, и кроме отпевания это когда помер уже, я так понимаю, да? А уже когда уже давно помер, там есть какие-то там молитвы за мертвых еще существуют, да.
Ну, это же мертвых крестят, я же рассказывала. Да. Покойника прям.
Да, вот у Кати было свидетелем, когда покойника покрестили, это самое, чтобы спасся бедный. И это самое, и церковь, ну, традиционно злоупотребляла, католическая, по крайней мере, так точно я знаю, продавала то время, когда ты индульгенции для выкупа, так скажем, мертвых из чистилища. Так вот. То есть, пример бестолковый, да, но тем не менее яркий, да, что люди готовы были даже деньги платить, да, для того, чтобы их мертвые каким-то образом попали на небо. Да? А здесь они делали какие-то поступки, достаточно неразумные, наверное, да, тем крестя за мертвых. Но тем не менее, то есть этим они показывали, что они, то есть этим примером Павел пользуется для того, чтобы показать. Смотрите, люди же верят в воскресение мертвых. Да? Даже вот эти вот люди, которые делают странные вещи, они верят в воскресение мертвых, в отличие от вас, которые называются христианами и говорите, что вы тут очень хорошие там, христиане и так далее, духовные. Да? Это самое. И плюс он приводит свой пример. Он говорит, я тоже верю в воскресение мертвых, говорит, об этом свидетельствует моя жизнь. Как? Я переношу страдания и гонения, да, только по одной причине, он говорит, да. Надеюсь на награду на небесах, да, и надеюсь на воскресение мертвых, говорит, потому что, говорит, если бы я, ну, как верующий, да, человек, не верил бы, что там что-то меня ждет, и что что-то там будет, ну, если помер и все, да, помер освободился, как они думали, или у нас, как он говорит, закопали, и больше ты не живешь, больше тебя нет, да, то тогда, ну, какой смысл вот во всех вот этих всех заключениях и трудностях? Нету совершенно никакого, да. То есть живи нормально, как говорится, как все, ешь, пей, веселись, потому что завтра помрешь, как говорят, бери от жизни все. И что тут, ну, на что надеяться? Но так как мы верим, что и будет воскресенье, так и мы верим, что мы будем стоять воскрешенные перед Богом и будем держать отчет за свои дела, да, и будем давать отчет за жизнь, за служение свое, да, то тогда, соответственно, мы здесь и терпим лишение, мы здесь переносим и страдания, мы терпим и гонения. Почему? Потому что мы знаем, что ямой все не заканчивается, да, смертью все не заканчивается, нет, будет продолжение. И чтобы это продолжение было достойным, нам важно здесь жить тоже достойно. Вот, как-то так. И дальше, дав им свидетельство воскресения с 29 по 34 стих, он переходит к откровению, то есть он хочет рассказать, как будет это воскресение, да. Для этого он сначала показывает Божий творческий потенциал. Он говорит, посмотрите, обратите внимание. Ну, он берет такое вот явление в этом мире, как посев. Да? Он говорит, посмотрите, говорит, как интересно размножаются в этом мире растения. Да? Падает семечко. Оно очень странное, это семечко. И по форме они очень разные, эти семечки, способ распространения их тоже очень разный. Но факт то, что вот это вот маленькое семечко, да, вот мы посмотрим вокруг, и кто видел березовые семена? Там же маковка. Там большая часть это чешуйка, как крыло, которое помогает разлетаться. Вот это вот самого, да? Это самое. Или, а кто видел семечко лозы, которое в пухе летает? Оно еще меньше, чем маковое зернышко, да? Ну, сосновую еще там хоть можно разглядеть, да еще можно что-то разгрызть, это самое. Но очень много семян в этом мире, которые мы видим, да, они вот, ну, если вот ты их встретишь, да, в природе, то вот ты никак не скажешь, что вот из этого вырастет, допустим, дерево огромное, да, или осина, да, тоже, это большое дерево, или тополь, да, и у них семена такие же, как у лозы, тоже то, что пухом разносится, они меньше макового зернышка, представляете? И вот из семечка, которое меньше макового зернышка, вырастает вот такая вот махина, метров под, там, сколько там, 20-30, такая огромадина вырастает, да, это самое. И вот он обращает на наше внимание на то, что говорит, посмотрите, говорит, вот эти вот, ну, как Бог задумал, допустим, вот о создании, как это сказать, растений, да, он говорит, посмотрите, говорит, семь какое-то совсем одну форму зернышко, кругленькое, маленькое, совсем не похожее на растение. Вот дай вот, ну, как если ты не специалист, вот дать тебе кучу растений, да, вот у меня в институте был курс, мы и это самое, нужно было по форме зерна определить растение. Так вот, это была большая головоломка. То есть их нужно, как сказать, если ты знаешь растение, это еще ничего не значит, что ты узнаешь зерно. То есть там надо было под микроскопом их внимательно рассматривать. Они настолько разные, они настолько друг на друга не похожи, но они никак на растение, с растением не связаны. Понимаете? вот как я уже приводил пример, да, вроде как будто большое растение должно быть большое зерно. А оно нет. Не угадаешь. То есть зернышко махонькое, растение огромное. И наоборот, вроде такое зерно огромное, растение растет из него, там, ну, с гулькин нос. Это самое. И никак вот это вот, ну, не угадать. Их нужно было просто выучить, вот как бы по форме, по виду и так далее, чтобы было сдать, нужно зачет на год. Так вот, это самое, когда он говорит, что, говорит, сеется зерно, да, оно разное совершенно, говорит, и то, что, говорит, из него вырастет, да, совсем не будет похоже на то, что ты посеял, да. Более того, он говорит, то, что из него вырастет, будет, как это сказать, особенное. То есть ни на что не похоже. Да? Говорит, а почему так? Да? И древние, в отличие от современных этих самых недоученных людей, они были проще. Они говорили, Бог дает ему, то есть они смотрели в суть и говорили, Бог дает ему форму. Мы начинаем сейчас говорить, вот, потому что там у него там обусловлено тым, тим, трым. Ну и выкладываем свои недознания. То есть, потому что сейчас современная наука это очень, ну, относительная, ну, как бы сказать, совершенной точности, да, есть вера в науку современную, чтобы вы понимали. Наука современная нигде абсолютно точности не дает. Нигде. Даже в точных науках. Физики не знают на самом деле, что такое электрический ток в своей сути. Хотя, как он работает, достаточно неплохо знают, да, эти самые, там, генетики не знают до сих пор, как. Почему те гены или там работают так, а не по-другому, и от чего это все зависит. Эти самые там математики еще толком тоже не знают до конца, ну, 2 плюс 2, оно 4, но во всех ли случаях 4, они тоже не уверены. Потому что есть еще и высшая математика, есть еще и там какая-то вообще математика. Сейчас вот мой старшенький проходит в институте, я даже названий таких не знаю, не знал точнее, какие математики сейчас есть. То есть, и вот этого всего нашего недознания очень много, да, и у нас есть иллюзия, что мы знаем все, но древние были проще, они говорили, Бог дает этому зерну форму, какую тело, которое растет, говорит, каждому особо. И это правда, потому что такая суть, то есть Бог придумал, и Бог дает ему форму, с помощью там ДНК, с помощью этих самых каких-то процессов, происходящих в этих там биохимических в этом растении, но Бог придумал ему форму, и Бог ему эту форму дает. С помощью различных механизмов. Так вот, это, и он говорит, посмотрите, вот, говорит, сеешь одно, получается другое, да? Посеял что-то маленькое, выросло что-то большое. Посеял, говорит, одной формы, выросло другой. Вот, говорит, на этом примере он говорит, так, говорит, и с воскресением. Чтобы вы понимали, он говорит, умирает тело плотское, да, восстает тело духовное. Как восстает? Так же, как и зернышко восстает. Бог дает ему новую форму. Да, новую форму. Так же, как Бог дает жизнь и форму в то, что вырастает из семечки, так же Бог дает форму и жизнь тому телу, которое Он восстанавливает в воскресении. И Он говорит, так, в общем-то, и похоже, да, что, говорит, как вот семена сеются в грязь, вырастает красивый газон, да, как, говорит, вот это семя, самое, там, так, говорит, и с нами, да, восстает, сеется тело, говорит, душевное восстает тело духовное. Вот. И говорит, а почему так? А говорит, потому что так, что говорит, так как мы сейчас породнились не с первым Адамом, а породнились с Иисусом Христом, который называется последним Адамом в его изложении, апостола Павла, то, соответственно, он говорит, как был первый из земли, то, а второй был с неба, да, то говорит, как носили образ слабого земного из грязи, то есть как носили образ грязного, так будем носить образ и небесного. Вот, поэтому он дает нам такую замечательную перспективу и рассказывает, что сеется тело душевное, да, а восстает тело духовное. То есть, если раньше наше вот это современное тело, оно подвластно душе нашей, да, то есть эмоциям, там, вот этим ощущениям, там, желаниям, хотелкам и так далее, да, то следующее тело, которое мы получим, будет подвластно духу. То есть, оно будет совершенным, потому что будет полностью подчинено Богу. То есть, в нашем новом теле не будет изъянов, потому что оно будет полностью подчинено Господу. Вот, и это очень здорово, когда про это подумаешь, просто прям хочется побыстрее получить. Потому что наше несовершенное временное и непослушное заменится на вечное, совершенное и совершенно Богу послушное. Как-то так. И в конце этой 15 главы он рассказывает о восхищении церкви, да? То есть конкретно о том, как мы воскреснем, верующие, уже практически. То есть если он рассказал перед этим откровение о принципе воскрешения, да, что вот посмотрите, как у Бога есть творческий потенциал, как возродить нас, да? То, чтобы мы понимали и верили, что на самом деле для Бога проблем нас воскресить нету, потому что многие сильно переживают. А вот можно меня кремировать или нельзя? А если меня кремируют и пепел развеет, то Бог найдет пылинки или не найдет? А если вот меня червяки сидят и разбегутся подальше куда-то так вот, Бог этих всех червяков поймает обратно или не поймает, да? А если утону меня рыбы съели, то тогда что? Воскресну или не воскресну, да? То есть я слышал такие христиане, которые сильно переживают, вот куда, чтобы мой шкелет лежал, как это сказать? Ась? Неприкосновенно, что где положили, там, чтобы меня Бог и нашел. Вот поэтому там они, да, поэтому там первые хитрые христиане хоронили себя возле Елеонской горы, и вы знаете, да, такую историю, что почему? Потому что все знают, что Христос придет опять же на Елеонскую гору. Потому что как он вознесся с Елеонской горы, да, то тогда говорит, и ангелы сказали, как он ушел, так и придет, да. Так вот, первые христиане там они старались похоронить себя поближе к Елеонской горе. Чтобы как только, да, надежнее, как только Христос придет, они тут уже лежат рядышком, а то, знаете, где-то далеко, да, где-то далеко, чтобы вот, ну, а тут они раз, и сразу Христос, в первых рядах. То есть, сейчас там такие цены за эту могилку, что прям легче купить, наверное, виллу на где-то побережье, чем эту могилку себе приобрести. Так вот, это самое, с этим всем, конечно, Павел нам объясняет, да, что он говорит, не переживайте, у Господа есть способности, у Господа есть фантазии, у Господа есть творческий потенциал, чтобы воскресить вас в любом состоянии. Что бы там ни случилось, сгорели вы, пеплом рассыпались куда-то там, или вас рыбы съели где-то, растащили, расплылись по всему океану, или там, не знаю, там косточки ваши, там, не знаю, что-то собаки, не дай бог, растащили неприлично, да, но... А? Да, да, звери скушали там, и вот пока бежали, раскидали вас по всему, по всей тайге. Он говорит, не переживайте, все это не так важно, почему? Потому что у Господа есть на то способность, да, воскресить любого человека в любом, ну, как бы, состоянии умершего и так далее. Для чего? Для того, чтобы дать ему то новое тело, которое Господь в отношении его задумал. То есть важно то, что Христос способен найти своих и воскресить своих, да? Где бы они ни находились, что бы там с ним ни происходило. Поэтому это для нас очень важно, и это самое главное, о чем говорит Павел. Следующий момент, в конце 15 главы, о чем пишет апостол Павел, и он говорит о своем откровении, какое будет вознесение. И он говорит, что вознесение будет очень интересным, потому что... Если, говорит, мы доживем до пришествия Господа Иисуса Христа, то что с нами произойдет? Мы вознесемся и изменимся. Вот в мгновение ока, говорит, когда вот прозвучит призыв Божий, то мы во мгновение ока будем изменены. Здесь, еще не умирая, наши тела будут во мгновение ока Господом заменены. Представляете? То есть я не знаю, что там с нами будет, там, не знаю, там, кто похудеет, кто поправится. Там. В общем... Тела придут в норму, в стандарты Божьи, и мы вознесемся навстречу Господу в новых, славных телах. Да? При этом, говорит, одновременно воскреснут мертвые. Воскреснут мертвые и воскреснут во мгновение ока, то же самое. То есть не будет вот этих ужастиков, которые там рисуют, что кто-то из могилы там вылазит, и это самое, и изменяется. Нет. То есть во мгновение ока воскреснут и мертвые, во мгновение ока преобразуются живущие на земле, получат все одинаковые новые славные тела, и на облаках с Господом встретиться. Вот как здорово. Почему? Потому что он говорит, тленному нужно облечься в нетленное, и говорит, смертному нужно облечься в бессмертное. Это 53 стих. И, как говорит, когда такое произойдет, когда такое, говорит, случится, то тогда исполнится Божье обещание о полной победе над смертью. о полной победе над смертью. То есть тогда будет смерть поражена и посрамлена, это самое, и в итоге Господь восторжествует. Да? Вот, поэтому он говорит благодарение Богу в 57 стихе, который дал нам эту победу в Иисусе Христе. Вот, и 58 он призывает, говорит, поэтому, говорит, будьте тверды, не унывайте, служите Господу. Почему? Потому что будет воскресение. Знаете, что, говорит, ваш труд перед Господом напрасным не будет. Вот как здорово. Поэтому он говорит, все, никто не забыт, ничто не забыто. Это не просто лозунг, а на самом деле реальность, в которой Господь нас поселил. Вот такая вот у нас с вами интересная будет картинка. Если какие-то вопросы есть, попробуйте задать. Может быть, я на них и не отвечу. Нету. Ну и хорошо. Как воскресение будет? Это достаточно еще смутный и загадочный процесс. Когда оно будет? Есть разные версии по поводу того, что одни говорят, что вознесение будет, когда будет вознесение, одни говорят, что вознесение будет перед великой скорбью, другие говорят, что будет в середине великой скорби, третьи говорят, что в конце великой скорби. Но факт то, что, как бы сказать, мы толком это не знаем, знаем только одно, что когда Христос придет, тогда и воскреснет. Как только Христос придет за твою церковь, тогда мы и воскреснем. Вот, скажем так, судя по свидетельствам апостолов, да, мы должны также понимать, что нету какого-то там летаргического сна души, когда вот мы померли и лежим, ждем, вот пока конец времен наступит, да, там, и вот где-то там душа дремлет, да, ей там подушечку в рот положили, этот самый одеялко дали, да, там эти самые крестики в ногах поставили, чтобы не забыла, во что уверовала, да, этот самый, или в голове там. Да, пропуск в руки дали, да, что Царство Небесное, там записку для Петра, там, чтобы он не перепутал, кого пускать и кого не пускать. Это не так важно, да. Мы читаем из Слова Божьего, знаем, что как только человек умирает, если он умирает, там, умер 2000 лет назад, или он умирает сегодня, или он умрет непосредственно там перед причастием, или дождется перед пришествием, или дождется до пришествия, да, все это происходит в одно мгновение. Да? То есть вот это вот, я думаю, что человек, умирая, он выпадает из нашей земной цепочки, да, и попадает в то место, где ему должно быть. А если ты верующий, тебе должно быть где? В вознесении. В вознесении церкви. Если ты неверующий, то где тебе должно быть? На суде вечном. Вот. Поэтому, как только человек умирает, он нигде не написано ни про чистилище, ни про сон длительный, литургический, да, написано, что человек надлежит, умирает, и он попадает туда, где должно ему быть. Да? Либо в вознесение, либо на суд вечный. Если зависит от того, мирится с Господом или нет. Поэтому как-то так. И в принципе, остальные вещи достаточно смутные. То есть, как это сказать, какого мы будем роста, цвет волос, пола, будем ли узнаваемы, судя по Писанию, будем, как бы сказать, в отношении пола какие-то признаки, наверное, ну, мы будем понимать, что это была женщина или это был мужчина, но в отношении, как бы сказать, применения этого пола там нет, он говорит, все живут как ангелы, да? То есть, поэтому вот такие вот интересные особенности. Христа узнали, да, что он все-таки был мужчина, и, ну, он не имел абсолютно тех же самых черт, как до воскрешения, да? Почему? Потому что, допустим, два ученика его достаточно долго с ним вместе шли и не узнавали его, да? Это самое. А? Мария тоже, когда встретила Иисуса воскресшим. Ну, видите, есть такой эффект, когда ты не ждешь человека, да, то ты тяжело очень узнать. Да? Когда вот, допустим, мы знаем, что человек уехал далеко, там, в Штатах, и он ходит по городу, и ты вот, ну, смотришь на него, он или не он? Вроде как он, но его ж тут быть не должно. И вот, может, такой эффект работал. Но с другой стороны, ученики, собравшиеся в горнице, узнали Иисуса Христа, да, когда он явился среди них. То есть мы будем узнаваемы, да, но не совсем будем в том облике, который привыкли видеть. Да? Вот.
Мы меняемся с года в год.
Да, да. Поэтому как-то так. А там уже, там рост, цвет, форма одежды и все остальное, там, ну, как бы сказать, это уже остается за кадром. Поэтому, ну, как это говорится, поживем, увидим. Вот, поэтому как-то так. Хорошо, мы можем с вами двигаться дальше, да? Дальше. Хорошо, 16 глава. Кто у нас? Привет, такие предупреждения. Можно обобщить это все.
Ну да.
Хорошо. Ну и в конце, да, он как-то так вот вскользь о наболевшем. Вопрос корысти в этом послании, насколько я помню, затрагивался, да? Или нет? Ну, здесь он немножко вскользь затрагивал, он про поводу себя, когда говорил, что-то он там, когда он защищал свое, ну, служение, да, он свидетельствовал, да, себе, что говорит, я тут у вас бескорыстно вообще-то старался трудиться. Это самое. Ну, вот, во втором и больше про это, ну, как бы сказать, почему? Потому что...
А, да, девятая глава.
Да, было у него такое.
Я не говорю, там вот еще девятое.
Да, это самое. Ну и вот, он тоже немножко как-то вскользь затрагивает, очень вскользь затрагивает пожертвование. То ли потому, что, не знаю, то ли потому, что уж тема такая очень, как это сказать, щепетильная, да, бывает такое, и не хочется особо сильно много говорить. Потому что как народ увлечется, да, вот начинает за деньги говорить, и сразу там у народа так сразу, глазки загорелись, ушки навострились, и они там это самое, и уже потом можно так вовлечься, что потом не вылезешь. Поэтому так вот, а Павел как-то вскользь это немножко говорит, почему, потому, и в принципе, ну, наверное, можно понять отчасти почему, потому что, еще раз напоминаю, Коринф очень богатый город, а как во всяком городе, пресыщенном деньгами, да, это вопрос всегда, ну, чем общество более насыщено деньгами, тем больше деньгам уделяется внимание. Вот, поэтому, если там, на самом деле, народ был, как это сказать, наверное, чуть тоже немножко заморочен на деньгах, потому что в 9 главе уже проскальзывало про то, что он говорил, я, учтите, там, ну, корысти от вас никакой не имел особо. Хорошо. При сборе, написано, при сборе для святых, и конкретно здесь говорится, мы понимаем дальше, как вы мне подсказывали из 3 стиха, что это святые где? В Иерусалиме. Это самое. Все знают, или лучше на всякий случай напомню, почему в Иерусалим постоянно собирались пожертвования. Да? Это самое. Дело в том, что после гонений, когда, помните, был убит Стефан, и церковь рассеялась, церковь ушла в подполье, там даже был убит Иаков, один из пресвитеров. Петр сверхъестественным образом был выведен ангелом, спасен от смерти из тюрьмы. Да, это самое. В этот период Иерусалимская церковь и церковь Иудеи, которая находилась, они были в очень тяжелом, стесненных экономических обстоятельствах. Почему? Потому что, когда начались гонения, их отлучили от синагог. Что это такое? Если иудеи отлучали от синагоги, тем более вы иудеи, то есть это сегодня равносильно было бы, если бы вас лишили гражданства и поразили во всех ваших правах. Понимаете? То есть это сегодняшний аналог, чтобы вы понимали. Да? То есть если человека отлучали от синагоги, да, это равноценно было бы, если бы вас сегодня в Литве лишили гражданства. То есть вот просто так сказали, все, мы аннулируем твое гражданство, ты больше для нас не существуешь. Да. Соответственно, ни тебе пенсии, ни тебе устроиться на работу, ни тебе это самое, какие-то, ни тебе нужно получить какую-то помощь врачебную, ничего. То есть ты становишься, ну вот, полным бомжом, да? И плюс еще это сопровождалось поражением в имущественных правах. То есть ты не имеешь права иметь собственности, и не может... И, да, конфискация. И не имеешь права претендовать ни на какие наследства. То есть, что это значит? Да? Что если ты чем-то где-то и владел, да, то потом говорят, так как этот человек для нас, он ученый синагоги, так как он для нас считает, что умер, да, то не мог бы ты, дорогой там брат такой-то, такой-то, перенять его имущество во владение. Да, что ж бесхозное будет поле пропадать, или что ж бесхозный дом будет, или что ж еще там это самое, да. Ну и соседи, соответственно, приходили забирать все, что ненужное. Ну, раз уж человек как выселяют, нужно же как-то помочь, вынести все это. Вот, об этом пишет послание евреям. Он говорит, когда автор пишет, он говорит, что говорит, вы расхищение имущества ваше перенесли с радостью. Вот. Поэтому вот такая вот страшная ситуация. То есть, ну и представьте себе, да, что вот если вас сегодня лишить полностью средств к существованию, то есть вас никто на работу не берет, ну, единственное, потрачить можете, конечно, за 3 копейки, да, вас ну, кто-то может и, как это сказать, соблазниться, да, таким вот дешевым работником, но вы полноценно жить уже не можете, понимаете? И у них вот стала такая вот, как бы сказать, дилемма, либо, ну, бежать, а бежать куда, кому ты где нужен. Хорошо, если где-то у кого-то там родственники там, или еще что-то такое, где-то там за границей, и то они от тебя отреклись уже, по большому счету. И вот эти люди, они, Иерусалимская церковь попала в очень тяжелые экономические условия. В отличие от церквей, которые находились в языческом мире. В языческом мире было все проще. Одной религии больше, одной меньше принципиально для этих язычников не имело значения. Потом уже, когда христианство набрало силу и масштабы, они возмутились, что это за такие, их, а чего их тут много так, это самое. Но пока оно существовало только ну, в зачаточном виде, как вот здесь вот мы читаем в Деяниях, и в принципе, о чем, куда сейчас послания были, были большие церкви, ну тысячи, ну две. Ну что это такое на город, в котором там сотни тысяч людей живут? Поэтому, или там десятки тысяч людей живут, не особенно заметно. Поэтому и в языческих как это сказать, краях евреи, если и попадали под санкции своих соплеменников, им все равно было проще. Да? Но не нанял себе соплеменник, пошел ты, устроился к язычнику на работу. Разницы большой нету. Это самое. Плюс еще статус вот этих вот самих христиан в язычестве не сильно поражался. Пока не начались гонения при Нероне, то есть они не сильно были поражены в правах христиане. То есть, ну, ходил в храм, допустим, Марса, сейчас пошел куда-то в другую, какого-то Христа уверовал. Ну, как это сказать? Неприятно, конечно. Ну, как это? Дурак, но как это? Ну, все равно ж человек.
Пожалеем его.
Да, пожалеем его, да. Но это самое, ходила в храм Венеры, да, сейчас опять какому-то Христу молится, какую-то церковь попала. Ну, бывает. То есть люди в язычестве иногда меняли религии. То есть это было не очень, как сказать, прилично, потому что все-таки боги отцов это все-таки всегда было святое, но это не было ну, так вот яростно преследуемо, как в иудействе. То есть. И поэтому вот языческие церкви, точнее, плохое слово, церкви среди языческого общества, да, они финансово были намного благополучнее, жили, чем церковь в Иудее, в Иерусалиме конкретно. Вот. Поэтому, когда началось вот это вот массовое обращение язычников в христианство, то апостолы ну, придумали такое, апостол Павел был один из инициаторов вот этого действия, да, он хотел, ну как бы сказать, хотел ну, показать, что церковь служит друг другу. Он хотел, ну как бы сказать, сближение, а не разъединение церквей, да, и он был инициатором того, что церкви среди языческого общества, начиная, которые жили плюс-минус благополучно, начинали собирать пожертвования и отправлять эти пожертвования в Иерусалим. То есть об этом он говорил, что говорит, если говорит, вы от них получили духовное, то можете благословить их материально. Да? И это, в общем-то, было, ну, как бы сказать, это было очень хорошее свидетельство. Да? Почему? Потому что язычники служили иудеям, иудеи радовались служению язычников и служили этим же язычникам, да, путем благовестие и наставление в церквях и так далее, и так далее. То есть каждый мог внести какой-то свой вклад вот в это дело в церкви, и, в общем-то, это было, ну, хорошим, правильным, грамотным и таким, ну, здоровым взаимоотношением между язычниками и этим самым иудеями. Я повторюсь, одним из инициаторов вот этого служения был апостол Павел. То есть я думаю, что не один он до этого додумался, но мы видим, что он активно в этом деле участвует. Вот. Началось это, мне кажется, в этом самом, началось это, мне кажется, тогда еще где-то, куда этот Агав приходил? В Антиохии Сирийской, мне кажется, нет? Я не помню вот этого момента, но началось это вот с того момента, когда вот этот Агав предрек голод, да, и тогда написано, церковь по достатку собрали деньги и отправили для святых в Иерусалим. Это самое, ну, если кому-то интересно, можете найти, но примерно тогда это началось. То есть, вот были, то есть, это не был никакой ни налог, это не был ни побор там, это не было ничто, что-то такое, то есть, это было вот, ну, какое-то такое хорошее душевное движение, да, на правильное Божье движение в отношении заботы друг о друге. То есть, церкви языческие заботились о церкви в Иерусалиме, Иерусалимская церковь заботилась о церквях в язычестве учением, они заботились немножко материальным. Вот, и вот так вот это происходило, да. Скажем так, суммы, которые собирались из разных церквей, были немаленькие, потому что когда Павел пришел с этими пожертвованиями, и это всплыло в деле у прокуратора, то тот, от наплыва аппетиту продержал Павла 2 года под арестом. Все ждал, пока он поделится. А Павел не поделился.
Это же опасно.
А? Опасно. Опасно. Ну, потому они тогда собирались вот большой компанией и шли это как-то так с осторожностями, наверное, какими-то, потому что на самом деле, да, это было опасно. Вон сейчас до сих пор опасно, на каких машинах ездят инкассаторы. Бронированные, и с автоматами, и так далее. Вот. И поэтому Павел здесь тоже Коринфскую церковь, я еще раз напомню, церковь в богатом городе наставляет в отношении сбора для иерусалимских святых. При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквях галатийских. Первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволяет ему состояние. То есть, видите, он не устанавливает, ну, каких-то там правил, да, там, ни десятины, ни меньше, там, ни больше, ничего, ни конкретной суммы, то есть он говорит, каждый пусть откладывает у себя, сколько позволяет ему состояние, да, то есть это вот принцип, по которому он, как бы сказать, Павел говорит, то есть позволяет ли состояние там больше, пожалуйста, можешь столько пожертвовать, если ими располагаешь, позволяет тебе там состояние меньше, ну, наверное, Господь тебя не осудит, поэтому он говорит, пусть каждый у себя откладывает. Единственное, что вот проблема изберегает. Потому что всегда бывает, отложишь в начале месяца, да, на что-нибудь, а потом смотришь к концу месяца уже, как это сказать, уже хочется их занять. Откуда? Поэтому он говорит, что пусть в начале недели откладывает каждый изберег. Я не знаю, почему в начале недели, с чем это связано, но вот.
Ну, может быть, они просто собирались.
Может.
Первый день недели
это воскресенье, да, по сути. Да, это самое. Может быть, потому что когда уже шел, но он говорит, не откладывает где-то там, а откладывает у себя. Да, и сберегает, написано. Вот это вот, ну, как, сберегает для чего? Значит, чтобы, говорит, изберегает, сколько позволяет ему состояние, чтобы, говорит, не делать сборов, когда я приду. Да, почему? Потому что Павел придет неизвестно когда, во-первых, потом неизвестно, да, как говорится, вот до получки еще далеко, а тут Павел пришел, а хочется что-то дать, а нечего дать, и вот как-то так вот начинается, вот, а вот, да, вот, бери вот несколько копеек завалялось. Это самое. Вот, и он говорит, что пусть, ну, то есть он призывает это к планированию и дисциплине финансовой, потому что, ну, христианство призвано и к планированию, и к десятине. Вот эти вот, ну, не десятине, а призвано к планированию и к дисциплине. в дисциплине финансовой. Почему? Потому что ну, мы не можем так говорить, а вот как говорится, сколько Бог пошлет. Вот это самое. И вот сколько вот, вот эти вот импульсивные вещи достаточно, я не вижу, вот, которые в последнее время очень часто практиковались в христианстве, особенно в харизматическом, да, вот выними все, что у тебя есть в карманах, и поддай Господу, покажи, как ты его любишь, и так далее, и так далее. Да, и это, особенно на конференциях такая вот часто накачка шла, да, и народ вывернул все там, отдал, показал, Господу все любят, все любят. Все отдали до последнего, и назад нужно ехать, а билет на билет денег нету. И не знаю, как, то есть, как-то, ну, как-то ж дошли, не знаю, никто ж не помер в пути. Слава, говорит, Господь это типа сбережет. Ну, он сбережет, но это как-то, ну, наверное, все-таки не совсем правильно в отношении братьев, как-то не по любви это все. Это самое, чтобы обобрать их до последнего, и потом, чтобы он как-то, как мог, так и добирался. Это самое. Вот, и в принципе, Павел, он призывал к планированию, да, он как говорит, вначале, ну, посчитайте, сколько вам необходимо, да, сколько по каждой по достатку, отложите вот эту вещь и сберегайте. А сберегание это уже дисциплина, потому что сберечь это достаточно сложно, я вам скажу, из собственного опыта, человек не очень дисциплинированный, это очень тяжелый момент, сберечь вот эту какую-то сумму. Стараюсь, очень много сил нужно, чтобы сберечь. Поэтому мы видим в отношении финансов, Павел не говорит о бездумности, о какой-то импульсивности, да. Мы наоборот видим, что он призывает к разумному распоряжению, планированию и дисциплине в отношении финансов. Да? Ну, если кто-то найдет другое, то можете рассказать мне потом. Но вот здесь текст так говорит в отношении, конечно, он так учит. Когда же приду, то которых вы изберете, тех отправлю с письмами для доставления вашего подаяния в Иерусалим. То есть, единственное, тут еще, ну, как бы сказать, еще тут видим, что доверенность какая-то нужна, да? То есть, ну, люди, которых вы изберете, то есть, которым вы доверяете. Люда совершенно верно заметила в отношении того, что, да, деньги всегда было опасно таскать. Тем более в суммах каких-то, тем более в дороге какой-то, да? То есть, и это, ну, как бы сказать, это достаточно было всегда и сегодня, и тогда было опасное мероприятие переносить такие суммы, потому он говорит, тех, которых вы изберете, нужны доверенные люди, да, то есть тем, которых вы доверяете. Нужны, наверное, люди какие-то, может быть, даже и крепковатые, на всякий случай, да, чтобы, ну, как бы сказать, ну, не трех бабушек, да, не трех бабушек отправим, чем это нам денег, да. Может быть, не то, что защитить, но чтобы, может быть, искушение лишний раз не возникало, да, что это самое. Да, чтобы не напали, да. И нужны люди, которые, ну, наверное, как-то ну, коммуникабельные, потому что когда они придут, они же должны рассказать от кого, кому и так далее, да. То есть вот эти тоже моменты Павел учитывает и говорит, людей, которые, говорит, вы изберете, отправим с письмами для подаяния вашего в Иерусалим. То есть это будет ну, ваше представительство. Я думаю, что это ну, люди, которые еще, ну, на самом деле, как я вот сказал, представитель, то есть имеют возможность представить церковь. Да? Почему? Потому что они же идут в духовный центр, соответственно, они там представляют церковь, да? Или это, ну, это не то, что эй, кто у нас сегодня там без работы, да? Это самое, ну, давайте вас пошлем, все равно делать нечего. Это самое. Все-таки это должны быть люди, которые представляют церковь с каким-то духовным каким-то опытом своим, да? И те, которые, наверное, какие-то могут быть там, ну, и наставления получить и перенести сюда и так далее. То есть вот это, ну, наверное, так. Я так представляю, думается мне, что, наверное, так, ну, люди отправляли и выбирали вот эту делегацию. Да? Пятый стих. А если прилично будет и мне отправиться, то они со мной пойдут. Так, как тут написано в новом переводе. Если же понадобится, чтобы я сам туда отправился, то они пойдут вместе со мною. То есть он даже готов ну, стать одним из таких людей для вот, ну, как представительства Коринфа в Иерусалиме. Вот. Ну, не знаю. Может, дороги не знают, может быть, как это сказать, хотят как это, поавторитетнее прийти туда, я не знаю, что там. Но он говорит, если нужно, чтобы я пошел иными словами, я тоже вместе с ними готов идти. Пятый стих. Я, и дальше он говорит о своих планах. Как мы говорили, да, говорит, я приду к вам, когда пройду Македонию, ибо я иду через Македонию. Если вы он, если помните, тогда это самое, он пошел тогда в Ефес, да, после Ефеса он отправился в этот самый Македонию, потом пошел в Каринф. Потом из Каринфа опять вернулся в Македонию, и уже здесь из Македонии отплыл, здесь встретился с пресвитерами из Каринфа, то есть из Ефеса, в этом самом подальше, да, и потом уже поплыл в Иерусалим. Поплыл здесь. Вот, он так вот возвращался. Это было его третье миссионерское путешествие, и потом уже он был там в Иерусалиме, там арестован. Вот, поэтому вот такая вот у нас у него планы. Он говорит, и я приду к вам, когда пройду, говорит, Македонию. Он говорит, я иду через Македонию. То есть так оно и было. То есть он как-то через Македонию пошел до Коринфа, потом обратно вернулся через Македонию. У вас, может быть, поживу или перезимую, чтобы вы меня проводили, когда пойду. Значит, ибо я не хочу видеться с вами теперь мимоходом, а надеюсь побыть у вас некоторое время, если Господь позволит. В Ефесе же я пробуду до Пятидесятницы. То есть он еще не выбрался даже из Ефеса, я так понимаю, он пишет о своих планах на будущее. Вот. В Ефесе же я пробуду до Пятидесятницы. И ибо для меня отверсто великая и широкая дверь, и противников много. До Пятидесятницы, то есть он, это вот тот период, когда он два года жил в Ефесе, это самое длительное его пребывание на одном месте, и если помните, там чем закончилось все, бунтом этих языческих как торговцев сувенирами, серебряников так называемых, да, то есть это были языческие торговцы сувенирами, то есть они торговали вот этими сувенирами храма Артемиды серебряными и так далее. Вот. И после этого бунта он вынужден был бежать из Ефеса, Павел, и уже потом вот он двинулся туда вот на Македонию, и это самое, из Македонии в Грецию, потом обратно через Македонию вернулся, и в Ефес уже он не заезжал обратно. Так. И правда, он пишет, что, говорит, открыта великая и широкая дверь, и говорит, противников много. 10 стих. Ежели придет к вам Тимофей, смотрите, чтобы он был у вас безопасен, ибо он делает дело Господне, как и я. Посему никто не пренебрегай его, но проводите его с миром, чтобы он пришел ко мне, ибо я жду его с братьями. Что так про Тимофея? Почему нужно безопасен? Почему не пренебрегай? Молодой. Просто молодой. Это самое. Тимофей был молодым служителем с большими полномочиями. То есть он, Павел взял его в свою команду еще с первого миссионерского путешествия, и, в общем-то, Тимофей был постоянно вовлечен в служение Павла. И Павел постоянно его тоже использовал, как, так как он был все время с Павлом, учился у Павла, да, то Павел часто его использовал как своего, как это сказать, посланника или даже не преемника, а представителя, вот правильное слово. Как своего представителя. То есть поэтому вот когда приходил Тимофей, да, он приходил обычно с какими-то поручениями Павла, да, и в общем-то у Павла были иногда поручения достаточно серьезные, да. То есть, если вот представляете, мы читали письмо, он там кого-то там по дисциплину, кого-то там кого-то там обличал, там и серьезно, и так далее, да. То есть, соответственно, он заботится, чтобы вот его представитель Тимофей, он тем более молодой парень, он был безопасен, да, то есть, чтобы, никто на него там зуб не точил, да, не кидался, потому что, в принципе, гонцам с плохими вестями не все были рады. Ну, я имею в виду, с плохими вестями, кому они относились плохими, то есть, люди, которые грешили, да, и получали, нагоняя через послание Павла, да, Вряд ли они Тимофея сильно любили. Потому что он же письмо принес. Они приходили бы, так и жили спокойно. Понимаете? Поэтому Павел беспокоится о нем и говорит, вот, ну, смотрите, чтобы город у вас был безопасен, делает Господне дело, как и я, и, говорит, никто не пренебрегай его. Но проводите, говорит, его с миром, чтобы он пришел ко мне, ибо я жду его с братьями. 12 стих. А что до брата Аполлоса, я очень просил его, чтобы он с братьями пошел к вам. Но он никак не хотел еще идти ныне, а придет, когда ему будет удобно. Здесь, я так понимаю, что Аполлос где-то недалеко от Павла находится, или нет? Так, у меня ссылка на Деяния 18:24. Там про пребывание Павла в Коринфе. Пришел в Ефес. Так. Так, ну что, подождите. Да, он в Ефесе получил это самое. А, то есть, ну, он и в Коринф тоже ходил. То есть Аполлос уверовал в Ефесе, и он служил в Коринфе тоже. 19:1. Во время пребывания Аполлоса в Коринфе, Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Ефес, где там некоторых учеников, и вот там начинается повествование. Про ефесские пробуждения. Это самое. То есть, Аполлос был странствующим проповедником, таким вот, то есть, и он был, написано, образованным человеком, сведущим в Писаниях, и он, когда уверовал, очень много, ну, как бы сказать, начал, ну, служить проповедью в церквях. Потом Павел в Ефесе, находясь, просит Аполлоса, чтобы он пришел в Коринф, но тот говорит, что пока не может, придет, когда будет удобно. После этого 13-14 стих, как мы говорили, у нас идет короткое наставление. Он говорит так: бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды, все у вас забудет с любовью. Но это, в принципе, очень коротенькое наставление христианской жизни. Да? То есть, что такое бодрствовать? Исполнять волю Божию, ту, которую Господь тебя призвал. Да? Служить, то есть, ну, когда Христос объяснял, что такое бодрствовать, то есть, это делать то, что Господь тебе поручил. Да? То служение, на которое Бог тебя призвал, исполняй верно. Да? И потому что, ну, согласно притчам Иисуса Христа, когда он говорил о бодрствовании, да, он всегда рассказывал о слуге верном, да, который делал дело, порученное Господом, верно, до конца, до встречи с хозяином. Потом он и говорит: бодрствуйте, да, дальше что? Стойте в вере. Это что такое? Стоять в вере. Стоять в лифте — знаем. А стоять в вере как?
Не
отходить от тех принципов и постулатов веры, которые ты принял. Да? То есть, если мы уверовали в Иисуса Христа, да, умершего за грехи наши и воскресшего для нашего оправдания, да, если мы уверовали в его второе пришествие, в его церковь, да, в этой вере нам надо и стоять. Да? Почему? То есть, потому что постоянно есть, как это сказать, искушение у людей что-нибудь внести, да?
Сбиться с курса,
да. То ли что-то, стать более научными, как это, обоснованными христианами, то стать более интересными христианами. Что это у нас только тут, только вот такая интересная маленькая Евангелие? А как же там еще другое, духовное веселье и так далее, и так далее. То ли стать еще, то ли, как бы сказать, то ли стать еще какими-то более какими-то здравыми и трезвыми христианами, удариться за кончество, то ли еще что-то, такие вещи. То есть постоянно у человеков есть искушение сбиться с курса. Да? Вот потом он и говорит: стойте в вере, то есть не, пусть вас не кидает какие-то новшества. будьте мужественны и тверды. Ну, мужественны это что?
Смелый,
да, то есть, ну, принципиально твердые, то есть, ну, это касается, наверное, ну, тех неприятностей, гонений, которые могут сопутствовать нашему верованию. Да? И в 14 стихе он говорит, все у вас да будет с любовью. Да? Ну, это принцип уже существования церкви и отношения церкви между собой. Дальше, с 15 стиха, он еще затрагивает одну тему. Прошу вас, братья, вы знаете семейство Стефанова, что оно есть начаток Ахаи, и что он посвятил себя на служение святым. Ахая – это Греция, кто не знает. Да? То есть он рассказывает о каком-то Стефане, который уверовал одним из первых в Греции. В Греции. Где Коринф, собственно, находится. «Будьте и вы почтительны к таковым, и ко всякому содействующему и трудящемуся». То есть он просит с уважением относиться к служителям, которые там, наверное, где-то в Греции тоже трудятся, может быть, даже в Коринфе. И говорит, 17 стих, «Я рад прибытию Стефана, судя, наверное, вот этого Стефана, которого он ходатайствует или нет?» «Наверное. Я рад, говорит, прибытию Стефана, Фортуната и Ахайка. Они восполнили для меня отсутствие ваше, ибо они... Мой и ваш дух успокоили, почитайте таковых». То есть это были посланники, судя по всему, из Коринфа, которые пришли к Павлу за какими-то наставлениями, да? Или нет?
Наверное.
Да. Мы должны с вами понимать, да, что здесь послание, да, это не... Мы живем в век, где, ну, все автоматически быстро посылается, да? Вы смс-ку или email набили, да, или файл любой фотографировали, послали, да, через секунду он уже в любой точке земного шара. Понимаете? Да. Это самое. Тот мир жил немножко по-другому. Да. Нужно было написать мысль на каком-нибудь там, не знаю, что там, бумаге, пергаменте, что было. Другой там. Да. После этого что нужно с этим было? Как-то доставить до адресата. Я не знаю, почта Рима работала, не работала. Наверное, работала, но стоила она, я думаю, что немало. Потому что письма или послания доставлялись, как это сказать, ну, плюс еще важные послания доставлялись лично. Да? Никто не вручал их почтальону. Да? То есть, скорее всего, собиралась какая-то делегация, несла письмо, куда-то в другой город, да, а это 1000 километров, и затратно, и дорого, да, потом возвращалась с этим самым, с ответом. Ну, я не знаток, конечно, древней почты, но мне представляется в отношении переписки Павла, что было примерно так. То есть люди из церкви брали письмо, которое написала там церковь, или написал кто-то к церкви, да, и шли с ним долго-долго до адресата. Да? Шли, плыли на корабле, приносили их там, о, братья, приехали, слава Богу, ну что, с крестями, да. Собирала церковь, читала это письмо, и после этого писали ответ. Или просили передать на словах благодарным. Привет, передайте, да? И братья шли передавать. Еще 3 месяца в другую сторону. Привет, передать. Хорошо. А в отношении, говорит, и ваш дух мы успокоили, то есть какая-то информация пришла. То есть что-то стало ясным, да? То есть потому что Павел за что-то тревожился, они за что-то тревожились. Когда, ну, информация, как это сказать, пришла, да, людям что-то стало ясно, и он говорит, ну вот, почитайте таковых. Приветствуют вас церкви Осийские. Приветствуют вас усердно и в Господе Акила и Прескила с домашнюю их церковью. А почему Акила и Прескила персонально, кто помнит?
Они
трудились в Коринфе с Павлом. Да, то есть коринфяне их знают. Да, и те, кого не знает, он говорит, приветствую вас огульно церкви Осийской, ну, вы же их все равно не знаете, да? Но вот церкви Осийские вас приветствуют. Они знают про вас, что есть в Коринфе церковь, святые есть, радуются за вас и так далее. А вот Акила и Прескила вас знают, потому вы тоже их знаете, говорит, они тоже про вас помнят, да? И у них даже домашняя церковь есть где-то в Ефесе. Приветствуют вас все братья. И также говорит, приветствуйте друг, приветствуйте вы друг друга. Уже с ним начали приветствовать, и святым говорит целование. Хорошо. Вот, говорит, вам приветствую мое Павла собственноручно. И дальше идет предупреждение апостола Павла. Он говорит, кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема и маранафа. Кто знает, как эти слова расшифровываются? Господь грядет, да. Маранафат, Господь грядет. А анафема? Нет. Нет, да. Да будет отделен. Да будет отлучен, да будет отделен, да. То есть, поэтому, ну, то есть, как бы сказать, он говорит, что так и так, да. И вот эта вот интересная вещь, он вот, ну, как бы, вот это вот, наверное, единственное место, где он употребляет таких вот два слова одновременно, таких серьезных, в отношении к этим, если помните. Да, то есть почему? Потому что там было достаточно много беспорядка в церкви. И он говорит, кто не любит Господа, то вот, ну, учтите, ребята.
А нафима это греческое слово?
Да, греческое. И маранафат, это самое, по-моему, еврейское.
Да,
на армейском.
Почему там трудненько было?
Очень много трудненько было. Я еще, ну, почему? Потому что общество очень трудненькое. Я вам рассказывал немножко про Коринф, да? Если было нарицательное слово от прилагательного коринфизировать. То есть, когда говорили, что ты, ну, как это сказать, бестолково живешь, да, развращенно и пусто, то ты говорили, коринфизируешь. А тем не менее, 23 стих, благодать Господу нашего Иисуса Христа с вами, и любовь моя со всеми вами во Христе Иисусе. И он дальше говорит, аминь. Несмотря на то, что Павлу было трудно, он говорит, любовь моя со всеми вами, но добавляет, говорит, во Христе Иисусе. То есть без Христа Иисуса вас любить достаточно сложно, так сказать. Но во Христе Иисусе, говорит, любовь, она всегда есть. Ну, если Христос вас любит, соответственно, и значит, его любовь есть и во мне. Да, поэтому он и говорит, что любовь моя со всеми вами во Христе Иисусе. И благодать Господа со всеми вами. Тем не менее. Потому что Господь еще, ну, что-то имеет для коринфян. Вот, такое вот интересное послание мы с вами прочитали.